Мамаша Перкинс остается. Джо Тиллер вошел в квартиру и, снимая шляпу, заметил полноватую женщину зрелых лет, которая разглядывала его и при этом лущила горох. «Заходите», — обратилась она, глядя в его изумленные глаза. «Энни готовит ужин. Присаживайтесь».
«Ну, кто?» — уставился он на нее.
«Я мамаша Перкинс», — хохотнула она, раскачиваясь взад-вперед. Она сидела не в кресле качалки, но каким-то образом создавалось впечатление, что она раскачивает его.
У Тиллера закружилась голова.
«Знакомое имя, но...» «Не бери в голову, сынок. Еще познакомишься со мной. Я приехала к вам погостить на годик или вроде того».
Она добродушно рассмеялась и вылущила горошину. Тиллер бросился на кухню и призвал жену к ответу. «Откуда еще черт принес эту слащаво-настырную тетку?»
«Ты же знаешь мамашу Перкинс из радиопередачи», — улыбнулась жена.
«А тут-то она что делает?» — кричал он.
«Шш! Она пришла помочь».
«В чем помочь?» — он гневно посмотрел в сторону комнаты.
«Ну, мало ли», — уклончиво сказала жена.
«А куда, черт побери, мы ее денем? Ей же нужно где-то спать».
«Ах, да», — ласково сказала его жена Анна. «Ведь здесь же радиоприемник. Ночью она как бы возвращается туда».
«Какого черта она пришла сюда? Ты что, ей написала? Ты никогда не говорила, что вы знакомы?» — бушевал муж.
«Я столько лет слушала ее по радио», — сказала Анна.
«По радио? Совсем другое дело».
«Нет. Мне всегда казалось, что я знаю ее лучше, чем... тебя», — сказала жена.
Он стоял в растерянности. 10 лет, — думал он. 10 лет затворничества в этой драпированной клетке, в компании уютно мурлыкающего приемника, свечения серебристых радиоламп, бормочущих голосов. 10 потаенных лет келейных заговоров, радио и женщин, пока он приводил в чувство свой трещавший по швам бизнес. Он решил вести себя очень непринужденно и благоразумно.
«Я только хочу знать», — он взял ее за руку, — «писала ли ты мамаше или позвонила? Как она здесь очутилась?
Она здесь уже 10 лет?
Быть этого не может».
«Сегодня особенный день», — призналась она. «Сегодня она впервые остается у нас».
Он отвел ее к старушке в гостиную.
«Уходите», — велел он.
Мамаша отвлеклась от нарезания морковки кубиками и оскалила зубы. «Бог ты мой, никак не получится. Все решает Энни. Придется спрашивать у нее».
Его взяла отрыбь. «Ну?» — обратился он к жене. Ее лицо выражало холодность и отчуждение.
«Давайте ужинать».
Она отвернулась и вышла из комнаты. Джо потерпел поражение.
«Вот это я понимаю, девушка с характером», — сказала мамаша.
Он встал в полночь и обследовал гостиную. Комната опустела. Радио еще работало, излучало тепло. Изнутри, словно комариный писк, доносился чей-то слабый, отдаленный голосок.
«О боже, 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 о Гесем!»
Комната промерзла, его знобило. Он прижался ухом к теплому приемнику.
«О боже, боже, боже!»
Он выключил радио. Жена услышала, как он юркнул в постель.
«Она ушла», — сказал он.
«Разумеется», — сказала она, — «до 10 утра».
Он не стал этого оспаривать.
«Спокойной ночи, детка», — сказал он.
Ко времени завтрака гостиную заливал один лишь солнечный свет. При виде пустоты он громко хохотнул. Словно гора с плеч, словно добрый глоток вина. Он насвистывал всю дорогу до конторы. 10 часов. Время пить кофе. Вышагивая по улице и напивая что-то, он услышал радио напротив магазина электротоваров.
«Вытирайте ноги», — произнес некий голос. «Боже, не хватало еще, чтобы вы в дом грязи нанесли своими башмачищами».
Он замер и описал на улице один оборот, как восковая фигура на холодной медлительной оси. Он услышал этот голос.
«Голос мамаши Перкинс», — прошептал он. Он прислушался. «Это ее голос», — произнес он. «Той женщины, что была у нас дома вчера вечером». «А как же опустевшая гостиная поздно вечером?» «И как быть с одиноким теплым журчащим радио в комнате, далеким, еле слышным голоском, который твердил: «О, Боже, Боже, Боже!»» Он завязал закусочную и бросил пятицентовик в щель таксофона. Три гудка. Короткое ожидание. Щелчок. «Алло, Энни!» — сказал он весело.
«Нет, это мамаша!» — ответил голос.
«А-а-а!» — сказал он и повесил трубку. Днем он запретил себе думать об этом. Это невозможно. Это какой-то мелкий унизительный ужас. По дороге домой он купил букет свежих розовых бутонов для Анны. Он держал их в правой руке, когда открывал дверь в квартиру. Он уже почти забыл о существовании мамаши. Он бросил букет на пол и не стал поднимать. Он лишь непрестанно пялился на мамашу, которая раскачивалась на стуле, который не был для этого предназначен.
«Добрый вечер, Джо, мой мальчик. Как мило с твоей стороны, что ты пришел домой с розами», — задорно промолвила она сладким голоском.
Не говоря ни слова, он набрал телефонный номер. «Алло, Эд? Послушай, Эд, ты занят сегодня вечером?» Ответ отрицательный. «А как насчет того, чтобы заглянуть к нам? Нужна твоя помощь, Эд?» Ответ положительный. В 8 вечера они заканчивали ужинать, и мамаша убирала со стола посуду.
«Завтра на десерт, — говорила она, — у нас будет тыквенный пирог-плетенка». Зазвенел дверной звонок.
И, пожимая руку гостю, Джо Тиллер чуть не выдернул Эда Лейбера из туфель. «Аккуратней, Джо», — потирая руку, сказал Эд. «Эд», — обратился к нему Джо, усаживая его со стаканчиком хереса,
— «ты знаком с моей женой, а это мамаша Перкинс».
Эд усмехнулся.
«Как поживаете? Слышал вас по радио много лет».
«Эд, это не шутка», — сказал Джо. «Перестань». «Я не собирался обращать это в шутку, миссис Перкинс», — сказал Эд. «Просто ваше имя похоже на имя вымышленного персонажа».
«Эд», — сказал Джо, — «она и есть мамаша Перкинс».
«Именно», — обворожительно сказала мамаша, занимаясь лущением гороха. «Вы все меня разыгрываете», — сказал Эд, озираясь по сторонам.
«Нет», — сказала мамаша.
«Она собирается у нас обосноваться, и я никак не могу ее отсюда выпроводить. Эд, ты же психолог. Как мне быть? Поговори с Энни. Это все происходит в ее воображении». Эд откашлялся. «Дело зашло далеко». Он подошел и прикоснулся к руке мамаши Перкинс. «Она настоящая? Это не галлюцинация?» Прикоснулся к Анне. «Анна настоящая». Прикоснулся к Джо. «Ты настоящий. Мы все настоящие. Джо, а как дела на работе?» «Не уходи от темы, я серьезно. Она переехала к нам, и я хочу от нее избавиться. Это решает жилищная контора, а может, шериф, но никак не психолог». «Эд, послушай, Эд, я знаю, что это выглядит безумно, но она действительно подлинная мамаша Перкинс». «А ну дыхни, Джо».
«К тому же я хочу, чтобы она оставалась со мной», — сказала Анна. «У меня бывают одинокие дни. Я сижу дома, занимаюсь домашним хозяйством, мне нужна компания. Я не позволю ее выгонять, она моя».
Эд хлопнул по колену и выдохнул. «Вот где собака зарыта, Джо. Тебе нужен адвокат по разводам, а не психолог». Джо ругнулся. «Я не могу уйти и оставить ее в лапах этой старой ведьмы. Как ты не понимаешь? Я слишком ее люблю. Ты даже представить себе не можешь, что с ней может случиться, если оставить ее одну на год, оторванную от внешнего мира. Потише, Джо, ты срываешься на крик, ну же!» Психолог перенес свое внимание на пожилую женщину.
«А вы что скажете?» «Вы, мамаша Перкинс?» «Именно, из радиоприемника».
Психолог приуныл. В том, как она это изрекла, было что-то искреннее и чистосердечное.
Его потянуло к выходу. Он стал нервно теребить пальцами свои колени. «И я пришла сюда, потому что Энни во мне нуждается, — сказала мамаша. «Я лучше знаю это дитя, и она меня знает лучше, чем собственного мужа».
Психолог воскликнул. «Ага, минуточку. Пойдем-ка, Джо».
Они вышли в коридор и стали перешептываться.
«Джо, как ни прискорбно это тебе говорить, но они обе не в себе. Кто она? Твоя теща?»
«Я же сказал, она ма...
Черт! Хватит! Довольно! Я ж твой друг, Джо! Мы с ними в разных помещениях. Мы потакаем им, но не мне».
Он выходил из себя. Джо сделал выдох. «Ладно, будь по-твоему. Но ты веришь, что я попал в беду?»
«Верю. В чем тут дело?
Они что, обе засиделись дома и сверх меры наслушались радиопередач? Тогда понятно, почему у них обеих одинаковые воззрения на одни и те же вещи». Джо собрался было растолковать ему суть дела, но отказался от этой затеи. А то это еще чего доброго подумает, что он тоже сбрендил.
«Ты мне поможешь? Что мы можем сделать?»
«Предоставь это мне. Я поговорю с ними с позиции логики. Пойдем». Они вошли и вновь наполнили стаканы хересом. Снова ощутив себя в своей тарелке, Эд посмотрел на женщин и сказал: «Энни, эта дама не мамаша Перкинс».
«А я говорю, она мамаша Перкинс», — разгневалась Энни.
«Нет, потому что если бы она была мамашей Перкинс, то я не мог бы ее лицезреть. Только ты могла бы ее видеть. Улавливаешь?»
«Нет».
«Если бы она была мамашей Перкинс, я бы мог заставить ее испариться, просто убедив тебя в том, что нелогично думать, будто она реально существует. Я бы сказал тебе, что она всего лишь вымышленный кем-то радиоперсонаж».
«Молодой человек», — сказала мамаша,
— «жизнь есть жизнь. Одна ее форма ничем не хуже другой. Может быть, я родилась в чьем-то воображении, но ведь родилась и живу, и с каждым годом становлюсь реальнее. Каждый раз, когда ты и ты слышите мой голос, вы делаете меня еще реальней. Если я завтра умру, меня будет оплакивать вся страна. Разве нет?»
«Ну, разве нет?» — уперлась она.
«Да, но они будут оплакивать плод чьего-то воображения, а не реального человека». «Они будут оплакивать плод воображения, который считают реальностью. А воображение творит реальность. Молодой ты мой недоумок», — сказала мамаша.
«Бестолку», — сказал Эд. Он обратился к Анне. «Послушай, Энни, это твоя свекровь, ее настоящее имя вовсе не мамаша Перкинс. Она твоя свекровь», — отчетливо и чеканно произнес он по слогам.
«Так было бы неплохо», — согласилась Энни. «Мне нравится».
«Я не против», — сказала мамаша. «Бывало и похуже».
«Ну как? Мы все пришли к общему согласию?» — спросил Эд, удивленный нежданным успехом.
«Она твоя свекровь. Так, Энни?»
«Да».
«А вы, мадам, никакая не мамаша Перкинс?»
«Это что, сговор? Игра? Мистификация?» — спросила Энни, глядя на мамашу.
Мамаша усмехнулась.
«Да, если тебе так будет угодно».
«Но послушайте», — запротестовал Джо. «Заткнись, Джо, а то все испортишь».
Обращаясь к двум другим, Эд сказал: «Итак, давайте повторим. Она твоя свекровь. Ее зовут мамаша Тиллер».
«Мамаша Тиллер», — повторили женщины.
«Я хочу поговорить с тобой наедине», — сказал Джо и вывел Эда из комнаты. Он прижал его к стене и пригрозил кулаком. «Идиот! Я не хочу, чтобы она тут оставалась. Я хочу от нее избавиться. А ты сделал Анне еще хуже, заставил ее поверить в эту старую коргу».
«Хуже? Вот дурак! Я ее излечил, обеих излечил. Так-то ты меня благодаришь».
Эд высвободился. «Утром получишь счет». Он зашагал по холлу. Джо постоял в нерешительности, прежде чем заходить в комнату.
«Боже», — подумал он, — «боже, помоги мне».
«Заходи», — сказала мамаша, отвлекаясь от приготовления домашних соленых огурцов. И снова полночь, и в завтрак гостиная пустовала. Его взгляд приобрел коварный отблеск. Он посмотрел на радиоприемник, поглаживая дрожащими пальцами его крышку. «Убирайся оттуда!» — завизжала жена.
«Угу», — сказал он. «Это здесь она прячется по ночам? Здесь? Это значит, ее гроб. Здесь дрыхнет Дракула, пока на завтра ее не вызволит покровительница».
«Руки прочь!» — истошно завопила она.
«Вот мы с ней сейчас расправимся».
Он схватил приемник.
«Как изничтожить такую ведьму? Влепить ей в сердце серебряную пулю? Распятием? Волчьей травой? Или нужно начертить крест на крышке мыльницы? Да? Отдай!» Жена ринулась в бой. Они сошлись в титанической битве за электрический гробик, в которой одерживал верх то один, то другой. «Получай!» Он грохнул радио об пол. Принялся его давить и затаптывать. Расколошматил на мелкие кусочки. Налетел на него, как стервятник. Схватил серебристые радиолампы и разбил вдребезги. Затем затолкал обломки в мусорное ведро под истеричные вскрики, причитания и беготню жены.
«Она и сдохла», — объявил он. «Окочурилась, черт ее дери! Откинула копыта!»
Жена рыдала, пока не погрузилась в сон. Он пытался успокоить ее, но она билась в такой глубокой истерике, что к ней невозможно было прикоснуться. Смерть была страшным происшествием в ее жизни. Утром она не проронила ни слова. В тиши расчлененного жилища он уплетал свой завтрак, пребывая в уверенности, что к вечеру все образуется. На работу он опоздал. Он прошел между рядами столов, печатающих и стрекочущих стенографисток, потом по длинному коридору и открыл дверь в приемную секретарши. Его побледневшая секретарша стояла напротив своего стола, прижав руки к губам. «О, мистер Тиллер, как хорошо, что вы пришли», — сказала она. «Там», — она показала на дверь внутреннего кабинета. «Там эта ужасная старая клуша. Она только что зашла и...» Она поспешила отворить дверь. «Лучше вам взглянуть самому».
Его чуть не стошнило. Он перешагнул через порог и захлопнул дверь. Потом обернулся, чтобы встретиться лицом к лицу со старушенцией, которая обосновалась в его кабинете. «Как вы здесь очутились?» — потребовал он объяснений.
«А, доброго утречка!» — рассмеялась мамаша Перкинс, занимаясь чисткой картошки в его винтовом кресле. Ее аккуратные черные туфельки сверкали на солнышке. «Заходи. Я считаю, что твой бизнес нуждается в перетряске. Чем я сейчас и занимаюсь. Теперь мы партнеры. У меня масса опыта в этом деле. Я спасла столько провальных предприятий, влюбленных пар и жизней. Тебя-то как раз мне и надо».
«Убирайся», — процедил он сквозь зубы.
«Да что с тобой? Больше жизни, молодой человек. Мы поставим твой бизнес на ноги, глазом моргнуть не успеешь. Дай только старой женщине пофилософствовать и растолковать тебе, как...»
«Ты слышала, что я сказал?» — распалялся он. «Мало того, что ты учудила в моем доме».
«Кто? Я?» — она замотала головой. «Боже, я в жизни не была у тебя дома».
«Врешь!» — гаркнул он. «Ты пыталась развалить нашу семью».
«Я была только в конторе вот уже 6 месяцев», — сказала она.
«Я никогда тебя раньше не видел».
«О, я все время здесь ошивалась, наблюдала. Я увидела, что твой бизнес никуда не годится, и решила, растормошу-ка я вас маленько».
Тут до него дошло. Мамаш было две. Одна здесь, одна дома. Две? Нет, миллион. В каждом доме своя. Никто не догадывается о параллельном существовании остальных. Все разные, вылепленные по образу мышления тех, кто слушал радио и жил в тех далеких домах. «Понятно», — сказал он. «Значит, ты хочешь все захватить, а меня выставить. Так, старая дрянь?» «Какие выражения!» — она хмыкнула, раскатывая пухлыми пальчиками желтое тесто для пирога-плетенки на его зеленом пресс-папье.
«Кто это?» — зарычал он.
«А? «Кто предатель в этом офисе?» – взвыл он. «Кто тебя слушает втихаря за счет рабочего времени?»
«Не задавай вопросов, не услышишь лжи», – изрекла она, высыпая корицу из его чернильницы на корочку пирога.
«Ну, погоди!»
– он с размаха распахнул дверь и побежал мимо секретарши в зал.
«Внимание!»
– он замахал руками. Печатание прекратилось. Десяток стенографисток и клерков оторвались от своих черных лакированных машинок.
«Послушайте», — сказал он, — «есть ли где-нибудь в нашем офисе радиоприемник?»
Тишина.
«Вы слышали, что я сказал?» — грозно повторил он, пожирая всех горящими глазами. «Есть тут радио!»
Дрожащая тишина.
«Обещаю премиальные. Гарантирую, что не уволю с работы ту, кто признается мне, где радио!» — объявил он.
Миниатюрная блондинка-стенографистка подняла руку. «В дамском туалете», — пролепетала она. «Тихо включаем во время перекура».
«Слава богу!» В холле он начал колотить в дверь дамской комнаты. «Есть кто-нибудь?» — спросил он. Молчание.
Он отворил дверь, вошел. Приемник стоял на подоконнике. Он схватил его, дернув за шнур. Ему казалось, будто он вцепился во внутренности какого-то страшного зверя.
Распахнул окно и выбросил. Раздался вопль. Радио разорвалось, как осколочная бомба на нижней крыше. Он захлопнул окно и вернулся к дверям офиса. Офис опустел. Он взял свою чернильницу и тряс до тех пор, пока из нее не полились чернила. Подъезжая к дому, он думал о том, что он велел своим подчиненным. «Чтоб никакого радио», — сказал он. «Кто принесет радио, будет уволен». «Уволен! Усвоили?» Он поднялся по ступеням и остановился. У него в квартире шла вечеринка. Он слышал смех жены. Как друг другу передавали выпивку, звучала музыка и голоса.
«Ах, мамуля, ты у нас одна такая! Пеппер, где ты?» «Здесь, папа. Пушистик, сыграем в бутылочку». «Генри, Генри Олдридж, поставь тарелку на место, пока ты ее не разбил». «Джон, ах, Джон, Джон».
«Эллен, ты выглядишь очаровательно». «Тогда я и говорю доктору Тренту».
«Познакомьтесь, доктор Кристиан, и Сэм. Сэм Спейд, а это Филипп Марло». «Здравствуйте, Марло. Здравствуйте, Спейд».
Взрывы хохота, кутерьма, перезвон стекла. Разноголосица. Джо стал сползать по стене. Теплый пот катился по его лицу. Он схватился за горло, силясь закричать. Эти голоса знакомые, знакомые, все знакомые. Где он их слышал раньше? Друзья Анны? Но у нее же нет друзей, ни единого. Он не мог припомнить, как звучат голоса немногих ее друзей. А эти имена... Странные знакомые имена. Он сглотнул слюну пересохшим ртом. Он приложил руку к двери. Щелк. Голоса исчезли. Музыка прервалась. Прекратился перезвон стекла. Смех унесло вихрем. Когда он вошел в дверь, ему почудилось, будто он оказался в комнате через минуту после того, как ураган вылетел в окно. Царило ощущение утраты, пустоты, опустошенности, тягостного молчания. Стены стенали от боли. Энни сидела, глазея на него.
«Куда они подевались?» — спросил он.
«Кто?»
— она попыталась изобразить на лице удивление.
«Твои друзья», — сказал он.
«Какие друзья?» — она подняла брови.
«Ты знаешь, о чем я говорю», — сказал он.
«Нет», — упрямо сказала она.
«Что ты сделала? Купила новый приемник?»
«Даже если так?»
Он шагнул вперед, шаря руками в воздухе.
«Где он?»
«Не скажу».
«Все равно найду», — сказал он.
«А я куплю другой, а потом еще», — сказала она.
«Энни, Энни», — сказал он, остановившись. «Сколько ты будешь продолжать это сумасшествие? Разве ты не видишь, что происходит?»
Она уставилась в стену. «Я знаю одно. Ты плохой муж. Ты пренебрегаешь мной, ни во что меня не ставишь. Ты отсутствуешь, и когда тебя нет, я со своими друзьями. И мы устраиваем вечеринки. Я смотрю, как они живут и умирают, ходят взад-вперед. мы пьем и заводим романы. О да, ты не поверишь, романы, интрижки, мой дорогой Джозеф. И пьем мартини, дайкири и манхэттены, мой добрый Джозеф. Сидим и болтаем, вяжем крючком или занимаемся стряпней. Даже путешествуем на Бермуды или куда захотим, в Рио, на Мартинику, в Париж. Сегодня вечером у нас была такая отменная вечеринка, пока ты не замаячил тут, как привидение».
«Как привидение?» — скричал он дико, вытаращив глаза.
«Да», — прошептала она, — «ты почти что не настоящий. Словно призрак из другого мира. Являешься портить нам настроение. О, Джозеф, почему ты не сгинешь?»
Он медленно проговорил: «Ты обезумела. Бог тебе в помощь, Энни. Но ты свихнулась».
«Свихнулась или нет?» — сказала она наконец. «Я приняла решение. Я ухожу от тебя сегодня же вечером к маме». Он устало ухмыльнулся.
«У тебя нет мамы? Она умерла».
«Я все равно уйду домой к маме», — твердила она без конца.
«Где радио?» — спросил он.
«Нет», — сказала она. «Если ты заберешь радио, я не смогу уйти домой. Я тебе его не дам».
«Черт!» Кто-то постучал в дверь. Он пошел открывать. Пришел домовладелец. «Прекратите крик», — сказал он. «Соседи жалуются». «Извините», — сказал Джо, выйдя на площадку и прикрыв за собой дверь. «Мы постараемся вести себя потише». Потом он услышал звук бегущих ног. Не успел он оглянуться, как дверь захлопнули и заперли изнутри. Он услышал торжествующие возгласы Энни. Он замолотил в дверь. «Энни, открывай, дура!»
«Полегче, мистер Тиллер», — предупредил домовладелец.
«Это дуреха! Мне нужно попасть в квартиру!»
Он вновь услышал голоса, громкие и высокие, пронзительный свист ветра, танцевальную музыку и дзинканье стаканов. И голос: «Впусти его, пусть делает, что хочет. Мы с ним расправимся, он нам больше не причинит вреда». Он пнул дверь.
«Прекратите», — велел домовладелец, «а не то я вызову полицию».
«Так вызывайте же».
Домовладелец побежал звонить. Джо взломал дверь. Энни сидела в дальнем углу комнаты. Темную комнату освещал лишь свет от десятидолларового приемника. Было полно людей, а может, теней. А в центре комнаты, в кресле-качалке, восседала старуха.
«Смотрите, кто пришел», — сказала она с восторгом.
Он шагнул вперед и сомкнул свои пальцы на ее шее. Мамаша Перкинс попыталась высвободиться, билась, визжала, но тщетно. Он ее задушил. Покончив с ней, он бросил ее на пол. Лущеный горох вместе с ножом рассыпался по всей комнате. Она похолодела, ее сердце остановилось. Она умерла. «Именно этого мы от тебя и добивались», — бесстрастно сказала сидящая в темноте Энни.
«Включите свет», — он, пошатываясь, хватал ртом воздух.
Он бросился вон из комнаты.
«Что это? Заговор? Они что, собираются заполонить и другие гостиные по всему миру? Умерла ли мамаша Перкинс вообще, или только здесь она умерла? А во всех остальных местах она жива?»
В дверях появилась полиция, следом домовладелец. Они были вооружены. Руки вверх. Они склонились над распростертым на полу телом. Энни улыбалась. «Я все видела», — сказала она. «Он ее убил».
«Да, она мертва», — подтвердил один полисмен. «Она не в самом делешная, не настоящая», — рыдал Джо. «Не настоящая, поверьте».
«А по мне так настоящая», — сказал полицейский. «Мертвее не бывает».
Энни улыбалась. «Она не настоящая, послушайте. Она мамаша Перкинс».
«Угу, а я тетушка Чарли. Собирайся. Идем, приятель».
Он обернулся. И тут его сразила ужасная догадка. Отныне, после этой ночи и его ареста, все так и будет. Энни вернется домой к своему радио, в одиночество своей гостиной еще на 30 лет. И все одинокие маленькие человеки и прочие супружеские пары и сообщества по всей стране
еще 30 лет будут его слушать и слушать. Свет сменится мраком, из мрака выйдут тени, тени превратятся в голоса, голоса в видение, а видение в реальность. И, наконец, здесь, как и по всей стране, в гостиных соберутся люди, реальные и не очень, понукаемые химерами, пока все не смешается в кошмар, в котором одного будет не отличить от другого. 10 миллионов комнат, а в них 10 миллионов теток по имени Мамаша будут чистить картошку, кряхтеть и философствовать. 10 миллионов комнат, в которых мальчик по имени Олдрич будет играть в шарики на полу. 10 миллионов комнат, в которых раздаются выстрелы и вой сирен. Боже, Боже, какой чудовищный, всепоглощающий заговор! Мир пропал, и он потерял его ради них. Мир был потерян задолго до этого. Сколько еще мужей вступили сегодня вечером в эту заведомо проигранную борьбу? Как проиграл он только потому, что здравый смысл был вывернут наизнанку каким-то черным электрическим ящичком. Он почувствовал, как полицейские туго защелкнули на нем наручники. Энни улыбалась. Вечер за вечером Энни будет проводить здесь буйные гулянки, смеяться и путешествовать, пока он будет далеко-далеко. «Послушайте меня!» — возопил он. «Какой же ты дурак!» — ответил полисмен и отвесил ему затрещину. В коридоре он услышал радио. Джо успел краешком глаза заглянуть в уютно освещенную комнату. Старуха в кресле качалки лущила зеленый горох, сидя у приемника. Он услышал, как хлопнула дверь, и его стало относить в сторону. Он глазел на чудовищную старуху, а может, старика, которая захватила стул посреди теплой, прибранной гостиной. Чем она занималась? Вязанием, бритьем, чисткой картошки, лущением гороха? Сколько ей лет? 60? 80? 100? Десяток миллионов лет. Он почувствовал, как у него свело челюсти и отнялся язык. «Заходи», — промолвила старуха-старикан. «Энни готовит ужин на кухне». «Ты кто?» — спросил он с дрожью в сердце. «Мы знакомы», — ответила личность с пронзительным хохотом. «Я мамаша Перкинс. Ты знаешь, ты знаешь, ты знаешь». На кухне он прижался к стене, и жена обернулась к нему с теркой для сыра. «Любимый?» «Кто это? Кто это?» Ему показалось, что он пьян, и язык не слушается его. «Кто это особо в гостиной? Как она сюда попала?» «Как? Это же мамаша Перкинс. Ты ведь знаешь ее по радиопередаче», сказала жена, как само собой разумеющаяся. Она сладко лобызнула его в губы. «Тебе холодно? Тебя знобит». Он успел только увидеть, как она, улыбаясь, кивнула, и его потащили дальше.